древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. И вот сегодня у нас вторая часть разговора про испанскую гражданскую войну. В гостях у нас сегодня опять кандидат исторических наук, руководитель Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук Екатерина Олеговна Гранцева.
Это я.
Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Решили мы продолжить разговор, потому что тема оказалась очень интересной, обширной, и есть что нам рассказать. Мы закончили на подготовке, по сути говоря, к гражданской войне, но у нас осталось неосвещенным очень много всяких важных событий, и в том числе даже, собственно, мы и людей-то не обсудили ни с той, ни с другой стороны. Вот давайте поговорим про Франко. Кто он, собственно, такой? В какой момент он появился в испанской истории, и почему, собственно, он стал лидером того движения, которое потом назвали франкистским.
Франциско Франко Бамонте родился 4 декабря 1892 года. В общем-то, изначально ничего не предвещало ему той судьбы, которая была уготована или не уготована, или которую он сделал сам в результате. Но то, что увлеченность вот этой военной стезёй, она, пожалуй, была у него с самого раннего детства, может быть, не совсем той, которую он начал реализовывать, потому что поступил он в пехотное училище Толедо. И, в общем-то, там сначала его судьба складывалась не очень примечательно. Ну, во-первых, чисто по внешним своим качествам, да, среди, ну, в той или иной степени бравых окружающих его будущих военных, он выделялся скорее в худшую сторону. Он был совсем небольшого роста, достаточно субтильный, и, прям скажем, успехов в учебе он тоже больших не делал. Угу. Вот. Поэтому, как бы, вот изначально никто не мог сказать, что вот из него вырастет, да, тот человек, который будет управлять Испанией на протяжении долгих десятилетий. Но потом, все после окончания этой академии, после окончания пехотного училища, в общем-то, судьба его начала складываться несколько иначе. И прежде всего мы, говоря о Франко, говорим о достаточно головокружительной карьере. Вот когда пишут о Франко, всегда говорят о том, что он самый молодой майор Европы, самый молодой генерал, сначала бригадный, потом дивизионный. И, в общем-то, вот это буквально за первые десятилетия своей карьеры он продвинулся очень сильно. Ну, прежде всего, за счет того, что практически сразу был отправлен, так скажем, в горячую точку испанскую. Того времени мы в прошлый раз упоминали, что вот эти первые десятилетия 20 века связаны для Испании с постоянным вот этим кипением в Северном Марокко, с попыткой удержать последние колониальные земли. Да, мы говорили о том, что колонии потеряны. Вот эту последнюю землю очень хотелось Испании удержать, из-за этого там постоянно шел такой конфликт, да, то усиливался, то держался. Именно там Франко изначально, собственно, делает карьеру, потому что показывает себя, в общем-то, выдающимся не только военным деятелем, но и организатором, да, то есть и в дальнейшем в его карьере, которая будет продвигаться, эти вот организационные способности, они будут, в общем, тоже достаточно ярко выделяться. Если говорить о дальнейшей карьере Франко, то тут она, безусловно, связана с теми событиями, которые мы в прошлый раз обсуждали, и с теми перипетиями, которые прошла Испания историческими, да, как, опять же, мы говорили о Примо де Ривере, да, мы говорили о, собственно, том, что происходило до 30-х годов. В общем, эти все перипетии накладывали отпечаток на судьбу Франко, но вот тут надо оговориться о нескольких моментах. Мы понимаем, что роль военных тут нельзя преуменьшать, да, они так или иначе постоянно участвовали в всевозможных заговорах, угу. да, и попытках что-то поменять. А вот про Франко этого, в общем-то, сказать нельзя до, собственно, того момента, когда он вот и выйдет на первый план исторический. Он был чрезвычайно дисциплинирован, да, он был всегда за порядок. Угу. Он, собственно, вот его идея, да, служить порядку, даже с приходом, собственно, со свержения, с момента свержения монархии и утверждения Второй Республики, вот он уже продолжал служить, да, и вот его идея, что мы должны соблюдать дисциплину, соблюдать порядок, это была такая доминирующая идея. Если говорить о диалоге, то тут тоже нельзя сказать, что Франго выдвинулся в первые ряды именно благодаря каким-то своим вот этим идеологическим продвижениям идеологии какой-то, да, четко сформированной. Этого сказать нельзя. При этом нельзя не упомянуть и то, что это был человек, который, с одной стороны, очень интересовался историей, да, любил читать историческую литературу, и, в общем-то, вот те работы, которые связаны с судьбой Испании, да, вот что, то, что мы обсуждали в прошлый раз, вот это все было для него важно и интересно. И прежде всего важны ему были великие победы прошлого, конечно. Mm-hmm. Вот это как некий такой образец, да, для подражания. Это, об этом можно говорить. То есть вот великое историческое прошлое Испании его чрезвычайно занимало. Еще такой магистральный момент для него, и это скажется, конечно, в дальнейшем, что он все-таки не представлял себе великую эту Испанию, великую судьбу испанскую дальнейшую без монархии. То есть, хотя при жизни Франко фактически, да, монархия не вернулась, только условно она вернулась. Угу. Вот это в лице выращенного им Хуана Карлоса, о чем я думаю, что мы ближе к концу передачи угу. поговорим. Но все-таки институт монархии, он всегда на протяжении долгих лет сопровождал, да, вот его идеи возвращения монархии, она сопровождала франкизм. А вместе с этим еще одна такая позиция, которую Франко никогда не сдавал, о чем мы, кстати, упоминали в прошлый раз, насколько я помню, это католицизм и церковь, да, потому что все-таки одно из важнейших моментов вот, и таких принципиальных моментов для Франко, это был момент религии, момент католичества, опять же, как одной из опор Великой Испании, да, потому что Великая Испания – это прежде всего Испания, воплощавшая вот эту миссию спасения, да, угу. как единственный оплот настоящей веры, то, как формулирует для себя Испанию Франко в продолжении тех идей, которые высказывались и различными мыслителями правого толка испанскими. И вот если говорить, собственно, вот о его продвижении, да, по карьерной лестнице, о том, как он стал, собственно, во главе сопротивления республиканским силам, и почему, собственно, вот франкизм стал франкизмом, из чего сформировался сам вот этот вот строй, да, франкизм, угу. то тут надо, знаете, вот помимо тех моментов, которые мы упомянули, вот тут важный момент, что мы уже сказали, что идеология не была принципиальной изначально, да, и вот, может быть, благодаря этому Франко был той самой нейтральной фигурой, которая смогла объединить вокруг себя правых. То есть он и на протяжении последующих долгих лет франкизм умел балансировать между различными силами, осуществляя в себе некий такой компромисс, да, и вычерчивая четко свою линию, исполняя свои цели. Вообще Франко, одна из его характерных черт – это прагматизм. Он был прагматиком всегда. Именно поэтому он так долго удерживался у власти. Именно поэтому эту власть никому не отдал, да, несмотря на то, что особенно в конце жизни сопровождали очень серьезные проблемы со здоровьем, в общем-то, исполнять роль лидера ему было все сложнее и сложнее. Именно поэтому он смог выстоять в годы Второй мировой войны, выбрать вот этот путь нейтралитета, да, и потом
мастерски сделано,
да, практически переместиться, да, из оси в сторону совершенно другую, пытаться и успешно, да, пытаться занять место в этой новой Европе, в новом мире, который складывался уже после Второй мировой войны.
И вот это очень интересно, потому что мы же говорим словосочетание «идеология франкизма».
Да.
А выясняется, что он вообще не идеолог, он такой администратор, который...
Об этом пишет диссертация. Это вообще такой интересный момент. Ну, собственно, вот я тут стою, да, между двух таких, собственно, моего главного предшественника. Это Светлана Петровна Пожарская, мой учитель, которая, собственно, у нас одна из самых главных наших знатоков франкизма была. И, в общем-то, ее книги – это то, с чего начиналось изучение франкизма у нас в стране, а продолжатель, собственно, уже вот выращенный мной аспирант, сейчас уже заметный молодой ученый Георгий Филатов, который написал диссертацию про идеологию франкизма, хотя Светлана Петровна Пожарская в свое время говорила, что какая идеология может быть у франкизма? Не было у него идеологии, а она досконально, конечно, знала во всех деталях. Она действительно очень... продуманной, глубоко на протяжении долгих лет занималась фигурой Франциска Франка, потому как это еще тоже интересно, потому что она делала это в советское время, когда взгляд на Франка был один-единственный, да, как враг и ничего больше. А ей была интересна эта фигура именно потому, что вот она была интересна как фигура, которая смогла вот это... Ну, это, конечно, был такой пропагандистский термин в эпоху франкизма, что как основной своей заслугой Франко видел это сохранение мира в стране. То есть даже всевозможные такие акции идеологические, там, 25 лет мира, там, и так далее, и так далее. Именно вот это он считал своим завоеванием, то есть выйти из гражданской войны и не допускать ее на протяжении десятилетий, хотя это было достаточно сложно. Вот этот момент очень интересовал и Светлану Петровну Пожарскую тоже, а и, собственно, и нас, ее продолжатели, это интересует. Так если говорить об идеологии, вот тут интересный момент. Франкизм – это не нечто однородное, да, которое все сохранявшееся, как мы просто привыкли видеть в других режимах авторитарного толка. Да, ну, про франкизм мы всегда говорим, что он очень разный. Если он вначале он очень близок к Гитлеру и Муссолини, вот ему самым крайним вариантом, да, идеологии, близкой к фашизму, дальше он все-таки трансформируется достаточно значительно, и таким колоссальным, наиболее важным моментом, какой колоссальной такой трансформации, становится переключение от идеологии и вот такой главенствующей роли идеологии на прагматику, на экономическое развитие, да, что трансформирует, в общем-то, идеология достаточно значительна, и поэтому мы говорим о первом и втором франкизме. Вот это все связано с этими планами развития в конце 50-х годов принятыми. Но возвращаясь, собственно, к тому времени, о котором мы говорим, и надо еще раз, обращаясь к фигуре Франка, понимать, что вот этот человек-прагматик, он понимал, как использовать, да, различные моменты. У него были принципиальные ценности. Об этом мы упоминали в прошлый раз. Еще раз можно говорить, что вот его ненависть к коммунизму, она действительно была абсолютно искренней. Прежде всего, потому что коммунизм покушался на все святые вещи для Франка. Да? Это и монархия, и церковь, да, и тот самый порядок, потому что порядка найти было очень сложно, да, во времена и республики, и уж тем более гражданской войны. А таким образом, вот, балансируя, да, среди... Потому что правый, тут мы об этом говорили немного, еще раз повторю, все-таки в период республики и гражданской войны, начиная, да, с 30-х годов, мы видим вот эту широчайшую палитру от крайне левых до крайне правых. А вот с центристами очень плохо в этот момент. Невозможно удерживаться от центра в такой ситуации, которая складывается в это время в Испании. И вот как в правом лагере, так и в левом, да, вот этот диапазон, он чрезвычайно широк. И много моментов, по которым возникают непримиримые противоречия. Да? Если мы говорим о правом блоке, вот, собственно, который в результате потом уже возглавит Франко, то тут мы видим такой спектр, как те же самые фалангисты, да, уже сформировавшиеся. Тут у нас монархизм, но монархизм, опять же, не монолитен. В Испании еще с XIX века мы знаем о споре карлистов и альфонсистов, то есть различных династических ветвей, которые имеют законное право на, собственно, испанскую корону, да. А опять же, здесь у нас и консерваторы, и те же самые военные, да, то есть у всех свои интересы, и вот эти интересы для того, чтобы выступить единым фронтом, эти интересы нужно каким-то образом объединить. И вот этот момент объединения, здесь как раз Франко, этот самый наш любитель порядка, человек, который умел, да, установить дисциплину, он вот этот баланс и смог соблюсти. Именно за счет этого он свою вот эту роль историческую на вот этом этапе начала гражданской войны и получил. Он умел договариваться, он умел вот свой интерес продвигать, свои цели реализовывать. Это ему хорошо удавалось, что, собственно, он и сделал потом с Гитлером и Муссолини, да, которые очень хорошо послужили ему, когда ему это было надо, а вот потом, когда им уже нужно было использовать территорию Испании и пусть немногочисленные, но все-таки возможности, да, для своей пользы тут как раз они встретили от Франко не то чтобы прямое сопротивление, но вот такой достаточно хитрый и изворотливый подход, который и позволил Каудильо, да, воплотить, собственно, свои интересы, бороться за свои интересы, не позволил Испании все-таки вмешаться во
Вторую мировую. Если говорить о другой стороне, насколько я понимаю, мы это уже вкратце упоминали, там-то как раз главная проблема в том, что у них такого человека не было. И они так остались раздробленными, они так и не смогли найти вот эту вот центральную линию, по которой двигаться. И такое ощущение, что у них там за это время у власти не было, там, за 8-9 лет, ничего не получилось. Но, тем не менее, я так понимаю, что там были интересные эксперименты, проводились. И вообще, в принципе, республика много чего дала и Испании, и там.
И миру, и, да, миру, и, да, истории. Но действительно, этот момент, если мы переключаемся на другую сторону, то там тоже очень много важных вещей, которые выпали из нашего круга внимания в прошлый раз, потому что мы больше говорили о предыстории. Здесь нужно акцентировать следующие вещи. Все-таки в историческом контексте, да, и вот если мы смотрим на гражданскую войну Испании, да, из сегодняшнего дня, мы понимаем, что там, в общем-то, состоялся очень интересный эксперимент, аналоги которого мы, опять же, усматриваем, да, и в той же самой, в период нашей гражданской войны. Этот эксперимент связан, прежде всего, с анархосиндикализмом, да, который, в общем-то, непосредственные результаты свои привнес в годы гражданской войны в Испании и экономического толка, да, ведь это один из таких больных вопросов 30-х годов, вопрос экономического кризиса, вопрос социального государства, попытки каким-то образом преодолеть, да, этот кризис. И вот как его преодолеть, здесь были разные пути, именно из этой проблематики вырастают режимы, да, фашистского толка, которые основной акцент делают на государстве и на его доминирующей роли. Здесь же мы видим и советский путь абсолютно, да, с абсолютным главенством государства. Здесь есть американский путь. Но вот в Испании, помимо всего прочего, все-таки были сделаны возможности и в период, когда у власти находился Ларго Кабальеро, он позволил этим возможностям осуществляться, да, это возможности анархосиндикалистского эксперимента, когда действительно рабочие сами управляли предприятиями, когда проводился эксперимент коллективизации, да, когда, причем эта коллективизация, ну, отчасти шла добровольно и приносила свои плоды, потому что одним из самых трудных вопросов в первый год гражданской войны это был вопрос снабжения. Угу. Это были очень большие проблемы с продовольствием, это были большие проблемы, естественно, и с вооружением, да, и поэтому промышленность, конечно, должна была отвечать на запрос, да, запрос республиканский. При этом ведутся многочисленные споры. Вот говорят, что Барселона, Каталония была настолько промышленно развитой, что, в принципе, если при грамотном управлении могла бы, собственно, вполне решить весь этот самый запрос, который выдавали военные события гражданской войны. Но все-таки, если мы будем апеллировать цифрами, то цифры говорят о том, что, в общем-то, этот анархосиндикалистский эксперимент был вполне успешен. И те показатели, которые есть по производимой продукции, они показывают, что самоуправление рабочих позволяло решать те задачи, которые ставились. Более того, выпуск продукции увеличивался, да, и работало это эффективно. Вопрос самоуправления. Но ведь в любом случае, когда мы говорим об анархистском эксперименте, да, мы говорим о том, что сама суть анархизма не подразумевает, да, центрального управления, не подразумевает лидерство, да, то есть если лидеры выдвигались, там, управленцы выдвигались, там, допустим, из НКТ, все равно вот таких вот лидеров, да, которые мы привыкли, да, в любой другой форме, здесь об этом речи не шло, да, здесь вся, весь вопрос в том, что все равны, да, угу. И, собственно, нету тех, кто равнее других, да, тут каждый имеет свое право голоса, этот голос, значит, столько же, как любой другой голос, и это очень важно, но с точки зрения вот той самой любимой Франко дисциплины и порядка, здесь, в общем-то, гораздо сложнее устанавливать ее, да, при таком раскладе, и, конечно, были сильные, яркие фигуры, тот же Дуруте, да, но Дуруте погиб. Если бы он не погиб, может быть, вокруг этой фигуры можно было сплотить вот этот лагерь. Но тут, как бы тут против исторических событий мы ничего противопоставить не можем. Ну, а вот если говорить о других лидерах, то, в общем-то, мы видим такие непримиримые противоречия, да, потому что речь здесь идет не просто о смене акцентов, речь идет о принципиальной позиции. Если мы сравниваем ситуацию 36-го, 37-го, 38-го годов, сравниваем правительство Ларго Кабальера и правительство Негрино, мы видим этот вот наиболее значимый водораздел, водораздел, который проходит по линии государства, централизации и ориентира на Советский Союз. Да? То есть если мы говорим о правительстве Ларго Кабальера, о начальном этапе гражданской войны, мы говорим, что здесь главенствующий доминант – это вот эта самая свобода, так скажем. Да, да, да? Да. И здесь есть место и анархосиндикализму, и тем экспериментам, которые проходятся в этом русле, и здесь есть место всем остальным голосам, да, которые звучат, пусть и разноголосицы, из этого тоже свои проблемы вытекают. Но когда мы говорим уже о смене правительства, об уходе Ларго Кабальера, о приходе Негрино и вот этой доминанты коммунистической партии Испании и, собственно, непосредственных уже связей с Советским Союзом и вот этого решающего мнения, да, советского решающего мнения, то тут ситуация принципиально меняется. Ведь если мы во главу угла ставим уже вот это государствление по советскому образцу, мы получаем вариант того, что называется, да, народной республикой, которая, ну, вот по тому типу, который мы видим уже после Второй мировой войны, начинает складываться в той же самой Восточной Европе, да. То есть это такие протектораты Советского Союза, угу. Совершенно с невозможностью каких-то различных мнений.
Ну, да? Казалось бы, это, в общем, разумно, потому что в условиях внешнего воздействия, уж тем более войны, вот такие структуры, они более устойчивы, в которых более яркая такая, четко выраженная вертикаль власти.
Если мы говорим о разумности, о вертикали власти, то тут у нас вопрос, а тогда, извините, Франциско Франко чем хуже.
Вот, в том-то и дело. Вот. У него там просто это было все гораздо более жестко выражено.
Жестко выражено. Даже эта степень жесткости, мы ее, да, мы ее не можем пощупать, что называется, степень этой жесткости. Потому что жесткость была, в общем-то, и там, и там. Тут ключевые моменты, да, у нас разные идеологические ориентиры. Одно дело, да, вот эта коммунистическая версия, версия коммунистическая, коммунизм версии Советского Союза, да, советская версия коммунизма, а с другой стороны, это режим крайне правого толка, да, разные ориентиры, но суть и сила давления отсюда мало меняются.
Продолжим после новостей говорить о том, как, собственно, эти два режима между собой разобрались.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Екатерина Олеговна Гранцева, мы обсуждаем гражданскую войну в Испании. Вот мы закончили предыдущие полчаса разговора на республике, и мне кажется очень важным то, что эта республика, благодаря своей идеологии, как раз которая, в отличие от Франка, у них была все-таки такая очень ярко выраженная, они привлекали большое количество сил интернациональных, может быть, неорганизованных, но, тем не менее, привлекали. Вот давайте об этом поговорим. А насколько, в принципе, вот эта сила была организованной, и насколько она могла действительно повлиять на исход событий?
Ну, прежде чем говорить об интербригадах, я все-таки немножечко подкорректирую насчет идеологии, потому что, когда мы говорим о гражданской войне, здесь нельзя сказать, что идеологии у другой стороны-то не было. Здесь совершенно точно можно сказать, что был некий конгломерат такой идеологический, да, и, в общем-то, и тут смешивались идеи фаланги. Прежде всего мы говорим, когда говорим о годах гражданской войны, что в этот момент та самая франкистская идеология, которую мы в дальнейшем также ее будем называть, да, она все-таки была замешана очень сильно на вот этом варианте, который предлагала Германия и Италия в этот момент времени, плюс еще с акцентами, да, которые характерны для Испании. Во-первых, для Франко было очень важно с самого начала, как только эта линия мятежников начала добиваться некоторых успехов, да, водрузить это самое знамя Испании, монархическое знамя, да, потому что все-таки вот эта идея монархии как некий протест против республиканской формы, это было очень важно. Плюс борьба за, опять же, линию религиозную, линию церкви, да, потому что это, этот момент был очень важен, и по нему проходили такие самые больные тоже моменты, потому что и то же самое сожжение церквей, террор по отношению к священникам, это те вещи, которые мы не можем отрицать со стороны республиканской, да, это факты. Поэтому, когда мы говорим о преступлениях франкизма, мы понимаем, что и с той стороны тоже была жестокость. И вот эти факты жестокости, просто они различаются еще в некотором формате, да, потому что, когда мы говорим о франкистских преступлениях и вот актах жестокости, то мы можем сказать, что они были более такие планомерные, да, то есть от них, от франкистов было понятно, чего ожидать. Если мы говорим о республиканских актах, тоже вот этих преступлениях, то здесь жестокость тоже была, она, может быть, была не так вот, не так урегулирована, что, то есть она могла быть такой хаотической, да, и это, собственно, и в годы республики было тоже видно. То есть это то, что мы не можем не отрицать, и вот это противостояние идеологическое, опять же, когда мы говорим о идеологии со стороны республики, то тут у нас тоже нету этой единой доминирующей идеологии, мы только что об этом говорили, что тут есть спектр коммунистический, социалистический, анархо-синдикалистский. Когда мы говорим об интербригадах, тут важнее даже не то, чтобы идеология, тут важнее сама идея противостояния фашизму, да, потому что те люди, которые ехали в Испанию, они были охвачены прежде всего вот этим энтузиазмом, идеей противостояния этому злу, который не находил ответа, да, но в других местах, а здесь этот ответ был дан, то есть ответный бой фашистской агрессии был дан, да, на полях сражений испанской гражданской войны. И в тот момент, когда, собственно, складывался пакт о невмешательстве, да, в дела республики, о чем мы в прошлый раз говорили, об этом самоустранении других мировых держав, как раз люди, которые были охвачены идеей, да, противостояния фашизму, они сплачивались именно вот под знаменами интербригад. Но интербригады, понятно, что это была идея Коминтерна, исполкон Коминтерна собственно, постановил саму эту идею интербригад воплотить в жизнь, да, 18 сентября 1936 года, гражданская война только в своей начальной фазе, начинается вот этот сбор интербригад, центром становится испанский город Альбасет, и вот в этом году, в октябре, там пройдет большой-большой конгресс, и всего мира тоже люди съедутся, вспоминать 80 лет интербригадам. Ну, потому что сама идея, конечно, в истории, это все равно такой романтический образ вокруг этого феномена, он сложился. Понятно, что мы знаем этих знаменитых личностей, да, которые тоже свой вклад внесли в романтизацию этого явления, таких как, собственно, самый Хемингуэй или Орел, да.
У меня даже, значит, на самом деле была такая мысль о том, что, может быть, просто республиканцам повезло в том смысле, что на их стороне было много вот этих певцов этого дела.
Да, но
потому мы об этом... Потому что с той же стороны тоже была определенная романтика, то, что там же, насколько я понимаю, и монархисты, ну, не то, что со всего мира съехались, но наши эмигранты там воевали на стороне Франко.
Наши эмигранты на стороне республики воевали.
Да, я имею в виду, что там тоже было какое-то некое объединение.
Конечно, тут сошлись две мощные противодействующие, да, силы. И мы не будем, мы с самого начала с вами договорились, что мы не будем вести свой разговор в русле, кто прав, а кто виноват. У нас просто есть две мощные силы. Одна сила – коммунистическая, да, идея, которая по-разному воспринималась тогда и сейчас, разные были взгляды. Понятно, что была романтизация, да, и понятно, почему она была. Потому что коммунистический идеал, он, в общем-то, многое дает, да, но так же, как и многое отнимает, когда через этот опыт проходишь. А что касается второй силы, да, то есть, да, с одной стороны, вот можно это видеть в черных красках, именно как фашизм, и, который надвигался. С другой стороны, эти люди, которые были на стороне Франко, они боролись тоже за свою родину. Мы начали свой разговор с разговора о двух Испаниях, да? И вот эти две силы с совершенно различными ценностями, с различными интересами, да? Мы говорили, что у нас есть Испания национальная, Испания традиционная, вот это само слово националисты, да, это доминирующее слово здесь, потому что это борьба за испанское. Да, это борьба Франко. С другой стороны, у нас есть силы, которые интернациональны по сути, да, потому что нет, нельзя построить, да, то есть сама идея мировой революции подразумевает всеобщий охват, да, здесь нет разговора о национальном, о таком узком, да, а здесь контекст изначально широк, но, с другой стороны, те силы, которые стали за Франко, да, Муссолини и Гитлер, было понятно, да, о чем эти силы, что здесь эта поддержка, она, в общем-то, нивелировала, собственно, эту борьбу Франко за эту традиционную Испанию, да, потому что тут надо было решать, эта традиционная Испания, выживет ли она, или она станет, например, вассалом той же самой Италии или Германии. Что будет дальше?
Там, насколько я понимаю, даже были конфликты, потому что итальянцы приехавшие...
И были непосредственно планы, да, конечно.
И
да.
Испанцев это раздражало, что они, когда они вдруг осознали, что вот эти итальянцы, которые приехали там повоевать, они, собственно, считают, что потом, после войны,
конечно,
это будет их. Итальянская Испания.
Они знали, да, за что они борются. В этом смысле участники интербригад, да, они... здесь не боролись за свои интересы, то есть и за свои тоже, потому что эту битву с фашизмом надо было начинать. И в этом смысле, почему мы говорим, да, с одной стороны, о победе Франко в гражданской войне, но с другой стороны, в таком уже широком историческом контексте мы говорим, ну, после гражданской войны Испании была Вторая мировая, да, и которая... Война, которая закончилась победой сил, которые противостояли фашизму. То есть в глобальном историческом смысле мы понимаем гражданскую войну в Испании как первый бой против фашистской агрессии. Да? И это просто другой взгляд, да, другой контекст. Если возвращаться к контрбригадам, да, романтический этот образ, понятно, что люди, которые туда ехали, они думали, что они едут ненадолго, да, что все это быстро кончится. Сейчас они все сплотятся, дадут этот мощный отпор, и все дальше будет хорошо. Да? Свет победит тьму. Но все обернулось-то совсем иначе, война затянулась, война превратилась такая в позиционную, и побед у республиканцев, прямо скажем, было немного, да, успеха, да, была, конечно, очень значимый момент в начале, это битва за Мадрид, но такого глобального перевеса-то добиться не удавалось, и понятно, что сами интербригады, участники интербригад оказались деморализованы, потому что у них тоже были семьи, у них тоже была своя жизнь за пределами Испании, и тут они клали свою жизнь, свою судьбу вот на чужую борьбу фактически, да, то есть как со временем это осознание часто приходило, и в этом, конечно, трагедия. Так или иначе, вот два года, огромное количество стран, значимое количество участников, ну, там, в разное время, говорят о цифре, там, в 30 тысяч, да, которые вот единовременно участвовала в конфликте, и мы здесь, конечно, сравнивая те силы, которые были у республиканской стороны, я имею в виду силы подключенные, да, и то, что давали Гитлеру, что давали Франку Гитлер, Муссолини и тут же португальское участие, да, в численности, конечно, перевес был у франкистских сил, но та помощь, которая шла от СССР и помощь бойцов интербригад, все равно это был значимый момент, который тоже позволил республиканцам держаться в этом сражении, хотя и не привел к такому вот решающему перевесу сил.
Но я правильно понимаю, что все-таки там были проблемы именно с дисциплинарного характера?
Да, проблемы были, да.
Отдельные эти отряды, они там воевали как-то сами по себе, очень часто не слушали какого-то
центрального руководства. Вопрос дисциплины, вопрос порядка, это был один из важнейших вопросов, безусловно, потому что установить порядок среди столь разношерстной, да, разношерстных участников было достаточно сложно, и действительно, чтобы эти подразделения были боеспособны, чтобы они могли давать отпор регулярной, да, хорошо обученной армии франкистов. Было, конечно, добиться этого очень-очень сложно. Здесь тоже нужно понимать, да, что с одной стороны у нас просто добровольцы, непрофессионалы, простые люди, которые борются за идею. За идею. С другой стороны, у нас хорошо обученные вооруженные силы, предоставленные, да, теми же итальянцами, Германией, вместе с вооружением, и те же самые силы Франко, потому что все-таки у Франко были в его распоряжении регулярные войска. Это тоже очень важный момент, который... Другой вопрос, мы тоже вот об этом в прошлый раз упоминали, а что бы было, если бы никто не вмешивался? Конечно, такой вопрос очень сложно ставить.
И что бы было, если бы они немножко протянули до 1939 года, когда Гитлеру уже было не до них?
Да, но в любом случае, конечно, глобально изменить что-то в этом конфликте было очень-очень сложно, если учитывать все факторы, все обстоятельства. Эти причин можно набрать массу, да, почему все сложилось так или иначе. Но в любом случае так сложилось, и фактически почти 40 лет, да, у нас в Испании было то, что называется франкизм, а потом был долгий путь, который, как мы уже знаем, не очень удачно, да, с не очень удачным исходом до сей поры, тот самый путь к примирению.
Да, потому ведь что это... вот мы как раз говорили, закончилась ли эта война, вопрос. Вот,
вот это самый сложный вопрос в любом конфликте, а как примирить эти стороны, да, потому что в конфликте, если у нас побеждает одна сторона, вторая сторона, та самая другая Испания, да, она оказалась в роли побежденных. Фактически, так или иначе, Испания потеряла десятую часть своего населения. Здесь мы говорим о тех, кто погиб на фронтах, угу. кто погиб в ходе гражданской войны в Испании, и мы здесь говорим о тех людях, которые покинули свою землю, да, которые потеряли свою родину, и то, что было большой-большой трагедией, да, и вот в этом исходе гражданской войны, это потянувшаяся вереница, во-первых, это тоже вот это на финальной стадии, это трагедия. Я говорила о том, что Франко не хотел никакого консенсуса, никакого договора, он в этом смысле был достаточно непримирим, эта финальная стадия гражданской войны, она очень трагична, очень болезненна, потому что то же самое, эвакуироваться было очень сложно. Этот трагический переход через Пиренеи в контрационные лагеря на территории Франции, да, это все тоже очень такой тяжелый, страшный момент. Многие погибли по дороге, да, угу. кто-то погиб уже там. Часть переместилась за океан, прежде всего Мексика, которая наряду с Советским Союзом, тоже об этом нужно упомянуть, оказывала помощь республике. Угу. Именно она, Мексика, приняла очень большое количество республиканцев. Именно, фактически, да, у нас вот основной поток шел на территорию Франции и в Мексику. Ну и вот, собственно, часть еще в ходе гражданской войны был такой момент, важные, как испанские дети, да, вписанные в историю как Испании, так и нашей страны, те дети, которые покинули для территории Испании, выросли уже здесь, в Советском Союзе, ну, это, конечно, отдельная угу. тема. А если возвращаться вот к этим моментам после, ну, во-первых, надо понимать, что это глубинный раскол, раскол общества, раскол культуры, то есть за бортом осталась вот эта самая другая Испания. Побежденные они были абсолютно деморализованы, многие попали, естественно, вот на первом особенном этапе это тюрьмы, кто-то просто был лишен жизни, да, это такой трагический момент uh-huh. переформатирования. Но первое правительство Франко было создано еще в 1937 году, и, собственно, вот уже в годы гражданской войны были заложены основы режима франкистского, то есть и законодательная база uh-huh, была сформирована, uh-huh. и, в общем-то, идейно было выстроено то, как будет дальше жить Испания. Здесь важно то, что Франко, да, удержал нейтралитет, но это было вполне закономерно, собственно, это мысль, да, после пакта Молотова-Риббентропа, да, потому что для Франко немыслимы были никакие договоры с советской стороной, вот, поэтому здесь он, конечно, затаил uh-huh. обиду, и дальше все уже складывалось именно в этом ключе, но так или иначе он понимал, особенно в последние годы Второй мировой войны, что надо как-то вопрос решать о дальнейшей судьбе Испании, потому что, например, СССР и Франция уже после или на финальной стадии Второй мировой войны, они, в общем-то, ратовали за то, что Франко должен быть подвергнут тому, такому же осуждению, как другие страны оси, тому, что, в общем-то, законное правительство должно быть установлено в Испании, а не мятежники должны оставаться у власти, да, потому что все-таки Франко пришел, собственно, началась гражданская война с военного мятежа, uh-huh, да, uh-huh. поэтому вот этот вопрос стоял. Но надо понимать, что за Франко тоже были силы, силы противодействия СССР, да, и это прежде всего были Соединенные Штаты Америки, в которых так или иначе, и Великобритания, в которых Франко видел вот эту самую опору. Прежде всего США. США помогли кредитами, uh-huh. финансовым, пусть не настолько, как хотелось бы, может быть, Франко, но это было важно, и он чувствовал эту силу за спиной, хотя бороться пришлось долго, бороться, чтобы выйти из этой международной изоляции, вот это такая отдельная тема, большая испанский вопрос, да, uh-huh, который uh-huh. решался на последней стадии Второй мировой, в годы после войны, когда Франко искал выход, да, выход из изоляции, потому что в стране был режим автаркии, она была закрыта, да, и, в общем-то, времена были очень-очень тяжелые экономически, там вплоть до голода, да, это доходило. В общем-то, экономика была абсолютно разрушена. Как-то эти проблемы нужно было решать. Постепенно вот этот накал идеологический, который был доминирующим в годы гражданской войны, эта борьба, да, за Великую Испанию, за эти ценности, которые были так важны для Франка, этот акцент сместился в ту сторону, что надо сделать Испанию полноценным игроком, да, на международной арене, нужно восстановить экономику, установить тот самый порядок, да, во всех смыслах, потому что Франко, даже вот когда занимал различные многочисленные посты, да, мы говорили, что у него была головокружительная карьера, он, с одной стороны, всегда боролся за дисциплину, с другой стороны, у него всегда было хорошо со снабжением, то есть его волновало, как живут его люди, да, то есть этот момент был важен, то есть он для себя решил вот этот... То, что нужно делать шаги в сторону экономического прорыва, а для того, чтобы этот прорыв совершить, нужно поступиться, да, какими-то принципами. И прежде всего вот, был намечен этот самый план экономического развития. В правительство пришли технократы, это то, что происходит в конце 50-х годов. И постепенно снижаются вот эти вот идеологические, они не отменяются, и до последних дней и аресты, и казни, да, это все то, что сопровождало франкийский режим в той или иной степени, но это было, эти трагедии, они я имею в виду трагедии другой Испании, которая сопровождала этот франкийский режим до конца его дней, и все не кончилось, да, со смертью Франка, это то, что нельзя отменять. Вот интересный момент, собственно, напоследок, да, «Долина павших» идея, да, которая в монументальном ключе вот эту идею примирения в годы франкизма должна была воплотить. А идея сама принадлежит еще 40-м годам, то есть эта идея, собственно, поминовение тех, кто погиб за родину и за Бога, да, и, собственно, то, что там и написано в «Долине павших», глобальный монумент, строился он руками заключенных, с тех самых республиканцев, да. А потом Франко, чтобы выглядеть хорошо, да, в тот момент, когда он пытался, да, вписаться в мировое сообщество, он переформулирует идею этого монумента, решив похоронить там и тех, и других, как бы решить вопрос примирения двух испанцев. То есть эти самые заключенные построили фразы, которые там, и, собственно, могила Сан-Антонио Прима де Риверы, как зачинателя фаланги, да, она там. Но там же и похоронить погибших республиканцев, это будет актом примирения. Собственно, вот такая концепция рождается во франкийском режиме, показать всему миру, что мы не помним обид, показать всему миру, что вот мы примирились, похоронили ту и другую сторону. Вот в... Место выбрано было не случайно рядом с Искариалом, с мемориалом, да, испанских монархов, тем самым дворцом Филиппа II, который всегда был образцом для Франко. И монумент стоит до сих пор. А вот что было после франкизма с этим монументом, это вот большой вопрос, который показывает глубину противоречий. Так получилось, что Франко скончался в 75-м году, и дальше нужно было что-то решать. Вот этот момент, он назван в испанской истории транзисьон, да, момент перехода от франкизма к демократии. Многое для этого перехода было заложено еще во франкизме. Мы уже говорили о Хуане Карлосе, мы говорили о тех изменениях, которые шли в финальном, да, стадии франкистского режима, когда режим, в общем, ну, все общество готовилось к этому переходу. Да? Там, ну, глобальный,
у меня такое
вопрос
ощущение
был...
возникает, что и Франко сам специально это все готовил.
А он все равно он готовил передачу власти от себя Хуану Карлосу, да, восстановление монархии, но он был уверен, что Хуан Карлос будет продолжать его линию, что он не даст в бездну уйти его вот этим глобальным ценностям. А он не предполагал, что Хуан Карлос будет способствовать установлению демократической Испании. Да? А именно это происходит в транзисьон, хотя и оставляет много вопросов, да, если, опять же, говорить в историческом ключе, потому что вот этот момент транзисьон, тут много противоречий, опять же. Вот 77-й год принят такой закон, который назовут пактом забвения, закон об амнистии. То есть было решено закрыть глаза на все, что было в эпоху гражданской войны, франкистскую эпоху, для того, чтобы совершить этот переход. Но когда тема, так скажем, не закрыта, когда остается вот эта самая другая Испания, которой никто не дал вот этого самого удовлетворения, отмщения, да, есть еще были живы в тот момент люди, участвующие, были, ну, естественно, их потомки, которые до сих пор живы и борются за память своих предков, это все то, что составляет и современный контекст политический.
И в итоге это сейчас аукнулось. Ну, то есть
это аукнулось.
Не закрыто.
В результате, в моменты, когда у руля социалистическая партия, да, принимаются такие законы, как закон об исторической памяти 2004 года, когда консерваторы, как сейчас, да, эти все попытки восстановить историю справедливости, они сворачиваются. Из-за этого поляризация общества сохраняется, конфликт не исчерпан.
Вот на этой печальной, я думаю, все-таки ноте мы заканчиваем. Спасибо большое, это была программа «История конфликтов». У нас в гостях была Екатерина Олеговна Гранцева. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.